Всем привет! С вами уютная оружейка у Жукова. Давно не виделись. Сегодня поговорим о самом древнем щите в коллекции Государственного Эрмитажа. Многие видели его в рыцарском зале, многие могли лицезреть на недавно окончившейся выставке «Цари и рыцари». Это в самом деле красивый, очень интересный, я бы даже сказал, поражающий впечатление объект. Объект оружейного искусства, объект искусства и, наконец, свидетель ушедшей эпохи. Какой годами, десятилетиями в Эрмитажной экспозиции, а также в открытках, посвященной рыцарскому залу, этот объект датируется 15-м, возможно, даже началом 16 века. Вроде бы в интернетах на сайте Эрмитажа его передатировали. Но в экспозиции, в том числе в недавних «Царях и рыцарях», это по-прежнему артефакт 15-го, начала 16-го столетий. Надо сказать, что это не вполне так, а точнее, вполне не так. Датировка категорически неправильная. Вот об этом-то мы сегодня и поговорим. Но прежде всего опишем героя нашей драмы. Это треугольный классический рыцарский тарч. То есть атрибут тяжело вооруженного всадника. Он небольшой, потому что всадник неплохо бронированный, поэтому целиком закрывать его щитом просто не требуется. Треугольная форма усложнена изгибом низа щита вперед, что как раз говорит о преимущественно кавалерийском употреблении для того, чтобы можно было прикрываться им в седле. Ну а сам декор и его внешнее оформление однозначно указывают на его парадно-церемониальное употребление. В бою этот щит, вполне очевидно, не применялся, не мог применяться и не рассчитывался на подобное применение при сохранении очевидных формальных признаков исходного рыцарского боевого щита в своей основе. Итак, средних размеров треугольный щит, поле которого украшено, ну, так называемой плетенкой, то есть диагонально пересекающимися выступающими полосами, где на точках пересечения, наверное, символизируя заклепочные головки, уложены прозрачные полудрагоценные камни. Ну и основой декора является геральдическая фигура чуда Георгия Азмии. То есть очередное переложение в визуальный ряд того самого сюжета, когда святой Георгий замочил дракона как собаку. Фигура потрясающая. Это яркий пример такого раннеренессансного реализма. Динамика движения, как самого коня, так и повергаемого дракона, так и, конечно же, всадника, изгиб тела, поднятая с мечом рука, упертые в стремена ноги – это что-то, что является настоящим свидетелем эпохи. То, как видели атакующего рыцаря современники, и то, как они уже с вполне развившимся искусством пытались его передать. Конь как живой, всадник в доспехах как живой, и подробности самого снаряжения переданы с такими деталями, что нет никаких оснований сомневаться. Автор точно знал, что он изображает. А что же он изображал? Конь в попоне геральдической, некоем налобнике защитном, всадник в рыцарском ясельном седле, ноги в доспехах, корпусной доспех, пока я не буду говорить какой, поверх которого одет налатник сюрко, красиво развивающиеся фалдами сзади, защищенные доспехом руки и кисти, то есть имеются какие-то защитные перчатки, узкий к концу, широкий в основании, колюще рубящий меч с долом и тяжелый развитый горшковидный шлем. Вот это то, что мы видим в рельефном исполнении этой фигуры с детальной, чрезвычайно яркой парадной раскраской. Все в золоте, что должно символизировать, видимо, парчу и шелк. Очень красиво. Если не видели, обязательно сходите и посмотрите. Стоит того. И я третий раз спрошу, и что же там изображено? Что нам рассказывает о себе этот щит и это чудо Георгия Азмии? А рассказывает оно ровно то, что ни к 15-му, ни тем более к началу 16 века данный объект отношения не имеет и не может иметь вообще. Это куда более древний артефакт. Как я уже говорил, и сейчас я вам это попытаюсь доказать, самый древний артефакт такого рода в коллекции Государственного Эрмитажа. Старше щита у нас там просто нет. Более того, это один из самых старых щитов развитого и позднего средневековья, вообще сохранившихся в мире в такой целости. Ну и, наверное, один из самых красивых, а может быть, самый красивый. Мое личное вкусовое мнение – самый. Ну, Тут я пристрастен, все-таки 10 лет я проработал в Эрмитаже и имел возможность общаться с этим объектом. Он мне как родной. Так почему же ошибка в датировке, которая имеется на витринной экспликации? Имеется, повторюсь, десятилетиями. И происходит из каталожного описания. Во-первых, сам щит. Небольшой треугольный щит с очень простой формой, очень вряд ли имел хождение во второй половине 15-го, тем более 16 веке. Когда рыцарские тарчи, да, употреблялись, но они, как правило, были куда меньшей формы и куда более сложные формы, со сложными изгибами во всех плоскостях, для того, чтобы создать наилучшую плоскость отражения тяжелого копейного укола при сшитке. Вот если мы имеем деревянный щит того времени, то он будет не треугольный, и он будет иметь сложные многоплоскостные изгибы, а далеко не то, что мы видим в исполнении данного артефакта. И, наконец, само изображение. Это практически закон. Люди изображали то, что видели сами. То есть, святой Георгий 13 века будет одет в доспехи 13 века, святой Георгий 12 века в доспехи 12 века, ну и святой Георгий 15 века вполне очевидно будет выглядеть как рыцарь 15 века. Правда, если мы говорим о позднем средневековье, о начале и развитии Ренессанса, то его могли нарядить в более древние доспехи, как они их себе представляли. То есть, вымышленное античное снаряжение, каким оно казалось людям, которые просто не знали археологии и только-только начали знакомиться с какими-то античными предметами искусства, не вполне понимая, с чем они имеют дело и как это можно интерпретировать. Ну, отсюда происходит феномен героического доспеха, так называемого, который в самом деле получил развитие в 16 столетии. Хотя рисовать, конечно, начали его еще в 14 веке. Но если мы говорим об изображении святого воина в 15 веке, то вариантов ровно два. Его бы изобразили или в современном себе доспехе второй половины конца 15 века, начала 16 века, или в чем-то совершенно фантастическом. А что же изображено-то на святом Георгии? И пойдем мы снизу вверх. Понож, сирич, защита голени, имеет выраженную анатомическую форму, то есть повторяет форму человеческой голени и икры, и проработано тончайшим растительным орнаментом. Далее идет что-то наподобие штанов, поверх которых одет наколенник с боковым крылом, защищающим колено, и сгиб колена. И это продолжается некой конструкцией, несущей на себе выпуклые точки. Что это такое? Интерпретировать это можно одним способом. Ровно одним способом. Наголенник, разработанный мельчайшим растительным орнаментом, имеет самые прямые аналогии в искусстве и сохранившихся до наших дней артефактах. Это кожаный наголенник из так называемого квирбоули, то есть укрепленный, вымоченный, высушенный, тисненной кожи. У нас есть такого рода предметы в музеях, и у нас есть такого рода изображения. Они относятся к 14 веку, к концу 13-го, началу 14-го столетия, и известны они в Италии массово. И вот точно такой наголенник изображен на щите, который сразу намекает нам о том, что не к 15-му и тем более не к 16 веку имеет отношение данный предмет. Неразвитый наколенник в виде коробки, скорее всего металлической, с боковым крылом в 15 веке тоже не мог существовать и тем более не мог существовать в веке 16-м. Это артефакт первой половины 14-го столетия. Что такое вот эти вот штаны с выступающими точечками? Эти выступающие точечки могут символизировать и символизируют ровно одно – бригандинную защиту, то есть защиту, когда под кожей или многослойной тканью с изнанки были укреплены стальные полосы пластины, так что удерживающие их заклепки выступали наружу. Только они, собственно, и были видны, только они и намекали на то, что под тканью есть несокрушимая сталь. И если мы скажем, а что ты такое говоришь, Жуков? Я скажу, что точно так же, на той же самой фигуре изображен корпусной доспех, низ которого мы видим из-под налатника, развивающегося по воле виртуального деревянного скульптурного ветра. Ну а корпусной доспех, разработанный таким образом, это 100, нет, 146, нет, 406% изображения бригандины и ничего другого. Потому что мы имеем артефакты, сотни артефактов такого рода, как в виде археологических остатков, или даже сказать можно останков, так и антикварных предметов в музеях и тысяч и тысяч изображений, которые в группе своей интерпретируются ровно одним максимально достоверным способом. Это аналог современного бронежилета. Ну, а значит, если у нас есть такой доспех и точно так же изображенный набедренник, то мы уверенно говорим, и набедренник там бригандинный. Ну, а сочетание неразвитого коробчатого наколенника, бригандинного набедренника и кожаного наголенника с мельчайшим растительным орнаментом – это то, что мы знаем в истории XIV века и только XIV века массово, и чего мы уже не видим ни в XV, ни в XVI веке, когда на первый план почти на 100% вышли доспехи из хорошо обработанной стали, латные доспехи. Тут у нас тоже есть латный доспех, точнее его элемент. Кожаный доспех, кожаный наголенник и бригандинный набедренник с коробчатым наколенником – это классика. Изображение такого рода предметов в первой половине 14-го столетия. Уточним датировочку. Если мы посмотрим на святого Георгия и сравним его с одним хрестоматийно известным, чрезвычайно красивым и подробным надгробием, надгробием рыцаря Николаччо Бикаделли из Имолы, умершего в 1341 году, то мы увидим и в характере защиты самой ноги, и в характере изображения барельефа и полускульптурного изображения на щите почти фотографическое сходство. Они просто в одном стиле изображены. Они изображены в стиле Италии раннего Ренессанса. Учеников Джотто, чего просто не могло быть чисто стилистически в XVI веке, они бы так не смогли изобразить, потому что к тому времени искусство шагнуло на совершенно другую ступень. Эта ступень тоже высокая, но это высокая ступень первой половины 14-го столетия, а не второй половины 15-го и тем более 16-го века. Сравните одну ногу и вторую ногу и скажите, похожи ли они вообще? Если что, подобные примеры можно множить, вспомнив блестящую статую великого правителя Вероны Кангранде II Делла Скала. Это одна из первых конных статуй, которая вообще есть в рыцарском средневековье. И там мы видим точно такую же паноплию и точно такую же защиту ног. И, более того, очень похожий стиль изображения. И далее поднимаемся вверх. Мы видим подол доспеха, низ которого разделан полукруглыми фестонами. Ну а остальной доспех мы не видим. Мы можем только угадывать его очертания под налатником, ну и обратить внимание на сам налатник. То, что это бригандина, совершенно ясно. Какая это бригандина? Она имеет крайне архаичные, неразвитые, бочкообразные очертания с прямыми боковыми образующими. То есть у бригандины отсутствует талия, что сразу отсылает нас ко временам. А вот того самого конца 13-го, первой половины 14 века. Великолепно известные бригандины с места битвы при Висбю 1361 года. Большинство из них чрезвычайно архаичные из-за захолустного региона, да и характера концентрации доспехов на самом Готланде среди крестьян, которые вполне очевидно не гнались за последними оружейными новшествами, да и не могли гнаться, они не имели для этого достаточно денег. Говорит нам о характере самого доспеха. Точно такие же археологические находки на месте замка Кюзнах, который относится к 1340-м, возможно, самое позднее 1350-м годам. Ну и тысячам подобного рода изображений, включая великолепно датированные надгробия. Особенно если мы посмотрим не на итальянское, а на германские надгробия, которые синхронно или примерно синхронно рассматриваемому щиту, то мы поймем, что это именно бригандины с бочкообразными очертаниями, такими же, какие мы видим на Святом Георгии. И если мы взглянем на более близкие итальянские примеры, но того же самого Николаччо Бикаделли, то мы увидим точно такой же силуэт доспеха, который характерен для эпохи, господствовавшей до начала так называемой сексуализации костюма, а значит и доспеха, когда у всего, что одевается на человеческое тело, появились очертания не просто человеческого тела, а еще и конкретного пола с подчеркнутой талией, выраженными бедрами, круглой мужественной грудью. Так появляются сначала кирасовидные бригандины, а потом и прямо кирасы. Тут до появления настоящей кирасы, настоящего монолитного белого нагрудника еще очень и очень долго. Это 30-е, 40-е годы 14 века, а может быть даже несколько раньше. Но и сам налатник Сюрко, демонстрирующий нам низ доспеха, говорит о том, что спереди оно короче, а сзади имеет длинную фалду. Но это стопроцентная итальянская мода 30-40-х годов 14-го столетия. Посмотрите на ряд примеров. Это только и исключительно итальянская, северно-итальянская мода, и она не прослеживается после середины столетия. Это типичная мета итальянского раннего ренессанса, начало Треченто, этого великолепного века осени Средневековья. Поднимаясь вверх, мы увидим защиту рук. Каковая защита рук? Выполнена в виде все тех же бригандинных реребрасов, сирич защиты плеча и чашковидных наплечников, чего тоже не может быть в 15 веке, точно так же, как и вполне узнаваемых латных перчаток, так называемых очертаний песочные часы, то есть некой монолитной краги, которая защищает запястье и конец предплечья. И это тоже 14 век. Причем такая форма начинает появляться именно в 30-40-е годы данного столетия. И, наконец, меч, у которого, к сожалению, не сохранился кончик. Мы не можем 100% судить о его форме, но очень широкое основание около гарды, которое правильными образующими неуклонно сужается на колющее острие при относительно небольшой общей длине клинка, говорит нам об типичном кавалерийском одноручном оружии, которое по типологии Рональда Иварта Оукшота, учитывая наличие выраженного дола, относится к типу 14. Каковой тип вообще не прослеживается в массово в источниках изобразительных и археологических после 1340-1350-х годов. Меч – это тоже артефакт, который не может иметь отношения к 15 и 16 столетиям, тем более с очень простым эфесом, с обычной крестообразной гардой и дисковидным навершием. Чрезвычайно архаичный артефакт. Ну и дополняет все горшковидный шлем. Горшковидный шлем относительно архаичных форм, не имеющий выраженного выхода на грудь и спину. То есть это ранний топфхельм, который опять-таки пропадает после середины 14 столетия, сменяясь куда более совершенными, развитыми и громоздкими формами, как, например, знаменитый шлем Черного принца, хранящийся в Кентерберийском аббатстве. Вот это вот вторая половина и конец 14 века. А то, что мы видим на Святом Георгии в Эрмитаже, это первая половина 14 столетия. Ну и что-то нам подсказывает и намекает сама лошадь, у которой на голове имеется шафрон, то есть налобник с такими полукруглыми козырьками над глазниками и крестообразным расположением некоего орнаментального или, может быть, орнаментально-функционального поля на лбу. И опять же мы посмотрим на многочисленные итальянские изображения первой половины 14 века и увидим, а мы увидим фотографическое сходство. А вот начиная с той самой лошадки Николаччо Бикаделли из Имолы. Вывод однозначный. Все, что изображено на щите и манера самого изображения – это первая половина 14 столетия, скорее всего, 30-40-е годы. Стилистика, характер самого изображения не позволяют даже приблизительно отнести его и к началу 15-го столетия, и уж тем более к началу 16-го столетия. Это просто большая ошибка. Эта ошибка, конечно, была допущена сотрудниками Эрмитажа не по злой воле, потому что датировали-то щит и атрибутировали его, когда? Так еще в 19 веке. Щит поступил из коллекции Базилевского. Ну а в дальнейшем датировку просто переписывали. А уж теперь-то экспонировать щит с ошибочной лет на 150 датировкой, по-моему, это неправильно. По-моему, пора обратиться общественности к дирекции Эрмитажа, чтобы нам, наконец, щит-то передатировали. А мы будем очень довольны прийти в рыцарский зал и увидеть плоды нашего совместного труда. Кстати, по скриптум сделать то, что я сказал, чрезвычайно непросто. Я пытался сдвинуть вот это вот вроде бы незначительное дело с мертвой точки на протяжении 10 годиков, и у меня ничего не получилось. Ну, потому что я был один, а один, как известно, в поле не очень-то воин. Теперь нас гораздо больше. На сегодня все. С вами была уютная оружейка у Жукова.